Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Для вас звучит передача «Беседы о вечном». Сегодня вы услышите вторую часть беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Мы с батюшкой беседуем об утрате.
Я вот всегда говорю, когда вижу, что люди скорбят, никак не могут от этой скорби отойти, я спрашиваю, а вот ваш близкий человек, он был бы рад вашим слезам? Или бы, наоборот, бы сказал, что зачем ты вот плачешь сейчас? Ведь, скажем, те же родители детей своих растили, воспитывали не для горя, не для переживания, а для радости. Вот, то есть, нужно постараться так жить, чтобы наши родные люди сказали: правильно, молодец, вот хорошо живешь, правильно. И это мне также приятно и радостно. И душа моя тоже этому радуется, твоей хорошей, доброй жизни. И человеку в жизни это ведь большой еще такой подспорье, как бы стимул, оглядываясь на наших родных, с которыми мы расстались, на их одобрение, неодобрение, все ж таки немножечко, ну, как бы построже к своей жизни относиться, выстраивать ее по-новому, эту нашу жизнь. Вот нужно еще сказать, что нередко бывает такое явление, как усвоение качеств умершего человека, ушедшего человека вот этим самим скорбящим. То есть такая персонификация происходит новая. То есть вдруг дети, схоронившие своего отца, начинают замечать, что у них появились черты отца в разговоре, в повадках, во взглядах на жизнь. То есть, вот действительно, как
бы... Ну, родственники, как-никак, тем не менее.
Да, и вот как-то перенимаются вот эти качества. И, к сожалению, перенимаются и дурные качества. Вот это надо прямо, такое предостережение. Если какой-то родственник так был выпивоха, то вполне возможно, что человек, близкий к нему, может тоже со временем скатиться в пьянство. Поэтому, конечно же, нужно перенимать, стараться добрые черты, то есть полезные для человека. Вот вы сказали еще о том, что какие-то вещи были не проговорены, они отходят на задний план. Вот это тоже очень важный момент в переживании горя. Есть так называемое осложненное горе. Осложненная скорбь, она может вообще вот этот такой тяжелый вид достаточно. Как ни странно, когда с людьми были хорошие, такие добрые, ровные отношения, скорбь и горе переживаются лучше. Вот как ни странно. Когда же с человеком была какая-то недоговоренность, конфликтная ситуация, то порой вот это... Как говорят, разборка полетов, обсуждение, вот если так, да вот так, да я бы сказал так бы, тогда да вот так. Вот как бы спор вот этот еще, он может продолжаться с умершим буквально на протяжении всей остальной жизни человека. Осложненное горе никак не отпускает его, что называется, покойник. Все время его держит вот этим вот своим... с каким-то конфликтом, какой-то недоговоренностью, какая-то обида, может быть, на усопшего там, такое тоже есть. Вновь и вновь люди возвращаются, и вновь они это все в голове своей прокручивают, в своей голове, и остаются на достаточно длительный период вот в этом состоянии. Конечно же, здесь помогает людям пережить вот это все, тяжелые утраты, и специалисты различные, психологи есть, и христианская вера, к священникам всегда можно прийти побеседовать. Я не сомневаюсь, что любой священник, особенно имея какой-то жизненный опыт, он всегда может помочь, утешить, что-то подсказать. Вот по поводу утешения, кстати, тут тоже нужно быть очень аккуратным и очень осторожным. Вот вы правильно сказали, что люди начинают обвинять кого-то и говорить, за что на нас это свалилось.
Да, и почему мне именно?
Да, и почему мне?
А почему я хуже других, например?
Да, вот эти, и здесь порой утешение бывает, ну, не очень правильно. Мне самому часто приходится встречаться с тем, что приходят к скорбящим, прощаясь с усопшим, говорят, ну, держись давай, ничего, крепись. И вот в таком примерно вот это все духе. Ну, как крепиться? Вот,
а что сказать, батюшка? Вот, я думаю, каждый человек был в такой ситуации, когда у твоего друга умер близкий человек, которого ты не знаешь, и ты вроде как бы не скорбишь, при этом понимаешь, что друг-то твой скорбит, ему тяжело, и что сказать? Говорить вот эти высокопарные фразы, кажется, что они сейчас неуместны. Просто подержать за руку, сказать «я с тобой», кажется, что как-то мало и сухо, и тоже теряешься ведь.
Вот считается, мне кажется, это правильно, что человек должен в себе все это горе сам пережить, переварить.
Но ты же тоже не можешь промолчать, когда ты видишь, что у
него... Ко мне как-то обратилась вот женщина, бабушка сына потеряла, и вот она плачет, что делать, подскажите, что делать. Я говорю, ну что же делать, пусть плачет, пусть плачет. Вот у нас, к сожалению, часто в культуре, ну, как бы стараются что, показать, что человек должен быть мужественным и не показывать, особенно мужчину, вот этих своего горя, своего переживания, своих слез. Ну, не нужно забывать, что вот невыплаканное горе, непережитое, отодвинутое, оно рано или поздно все равно накроет человека. Оно вернется. То, что вот не пережили мы до конца, не прожили, не выплакали, оно возвращается в какие-то периоды нашей жизни и может достаточно серьезно придавить людей. И они даже не поймут порой, откуда все это свалилось-то на них. Поэтому пусть человек плачет. Пусть плачет, и не нужно его здесь останавливать, и не нужно вот этих банальных фраз говорить о том, что держись, крепись. Они могут вызвать у людей, ну, порой даже раздражение, или как-то постараться их, что они вот будут сдерживать вот эти свои чувства, не выразят это до конца, не переживут это все. Ну и, конечно же, мне кажется, не очень умные такие христианские, ну, что ли, слова о том, что вот Бог дал, Бог взял, там на все воля Божия. Я не знаю, почему должна быть воля Божия на смерть человека. Как-то, мне кажется, не очень это соответствует христианскому, библейскому пониманию мира и жизни.
А вот все-таки, вот как действительно радоваться, о том я говорила вначале.
А нужно ли радоваться?
Да, и нужно ли радоваться, потому
чему
что...
Чему радоваться? Это смерти? Почему-то у креста Христова мы должны плакать.
Ну, согласитесь, мы же постоянно слышим вот эти
я
наставления
не знаю,
как... о том, что надо, о том, что человек переходит в жизнь вечную. Что начинается новая, настоящая жизнь, она лучше. Вот он закончил здесь временную жизнь, и вот он туда переходит. Он к Богу ближе. Сложно радоваться в этот момент.
Меня давно уже, много лет назад, поразили слова песнопения Иоанна Дамаскина, который говорит, что «плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». «Плачу и рыдаю, и вижду во гробех лежащую по образу Божию». Созданную нашу красоту.
Но тут же тоже, может быть, идет речь о том, что, как тоже в христианской традиции, умирать не страшно, страшно перед Богом стоять. И поэтому смерть скорее может восприниматься как суд Божий за твои грехи, поэтому страшно.
Вообще, вот если вот так вот разобраться, что такое смерть? Это результат греховности человека. А чему что ж тут хорошего может в греховности человека быть? Здесь как бы наивысшая точка вот этой греховности, которая в конечном итоге поражает человека смертью. Смерть — это распад. И для чего пришел в этот мир Господь Иисус Христос? Чтобы победить смерть, преодолеть смерть. И поэтому смерть, как сама по себе, конечно же, является злом. Является злом. И о чем говорит ведь Иоанн Дамаскин дальше, что вижду во гробех лежащую по образу Божию, созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, неимущий вид. То есть тление вот это вторглось в человеческую жизнь, и это, конечно же, является скорбью само по себе. Неважно, в каком возрасте человек умер, при каких обстоятельствах, праведник ли это святой человек, или грешник, это совершенно не важно, потому что, встречаясь со смертью, то есть со злом, проявлением зла, ну как человек, наверное, не может не скорбеть и не содрогаться при встрече с ним, что оно существует. Вряд ли какой-то мы увидим, что если кто-то ворует там или что-то безобразие творит, будем радоваться при этом. Но это часть смерти. Вот это греховный поступок человека, это часть его умирания. Вот. И на суд Божий, как известно, мы предстаем ведь не только тогда, когда умерли, а уже сейчас он, суд Божий этот, происходит в душе человеческой, он здесь начинается. Поэтому я думаю, что вот такие фразы, они, ну, нередко просто незнание, что сказать. Как-то я давно уже прочитал в одной христианской книге советах для пастырей, что лучше все-таки вот этими такими сомнительными утешениями, наставлениями не заниматься. Особенно по отношению к матерям, потерявших своих детей. Это будет принято не только неправильно, но даже это будет истолковано и совершенно не истолковано, даже справедливо принято, как какая-то насмешка, как просто так издевка какая-то вот такая. А что вот вы говорите, можно сделать, когда ты не сочувствуешь другому человеку, а постараться сочувствовать,
ну,
постараться
батюшка,
пережить.
Согласитесь, одно дело, ты в голове понимаешь, что твой близкий, например, потерял маму. И ты в голове понимаешь, что это очень тяжело, ты человек разумный, ты понимаешь. Но при этом и у тебя даже сердце болит, потому что это там твой близкий друг. Потому что это жалко, это любому человеку будет тяжело. Но о конкретной личности ты все равно не скорбишь. Потому что ты не знаешь эту женщину.
Все правильно, но вот я вот недаром говорил про опыт человека, потому что здесь как раз должен вступать в силу наш жизненный опыт. Мы в той или иной степени переживали какие-то утраты, и нужно вспомнить о наших утратах, чтобы человеку помочь, нужно немножко стать таким, как он, хотя бы на какое-то время. То есть какие-то чувства переживать, в той или иной степени, как его переживает он. Это вот называют, между прочим, эмпатией. То есть войти в какой-то момент в состояние этой эмпатии. Но не для того, чтобы вместе со скорбящим провалиться туда, вот в это горе, а для того, чтобы, может, действительно протянуть ему руку и постараться где-то его вывести из этого состояния, то есть помочь. А что значит вывести? А вывести, ну, обычные советы даются, и я думаю, что они совершенно правильные. Как вы вот справедливо сказали, во-первых, дать человеку понять, что вы рядом, что вы ему сочувствуете, даже сопереживаете, и поменьше говорить самому, а побольше его слушать. И желательно вывести таких людей на разговор. Вот выговориться людям, и даже, может быть, не раз, не два, не три, 25 раз, это все-таки очень важно. Потому что, когда вот люди выговариваются, рассказывают о усопшем, обстоятельствах, все это говорят, из них все-таки вот это то, что называют работой горя. Ну, грубо говоря, так пар вот этот, точнее не пар, а холод, наверное, даже вот этого горя, скорби, он потихонечку начинает выходить. Ведь что такое горе? В любом таком состоянии мир как бы сжимается для нас. И сжимается может он просто до одной точки. Ничего вокруг уже больше не замечается. Вот только вот этот вот объект такой вот перед нами существует, и все больше, все остальные краски мира, все интересы, все погасло абсолютно, все забылось. И когда вот, наконец, происходит все-таки расширение границ этого мира, представлений человека о мире, расширение его интересов, как бы кругозор, недаром он говорит, что из горя может вывести, ну, скажем, горе другого человека. Когда вот горюет кто-то и вдруг увидел, ну, ребенка плачущего, там еще что-то.
Или, например, на сравнение, тебе кажется, что у тебя что-то плохо, да? Ты видишь человека в более плачевной ситуации.
То есть ты ему сопереживаешь, то есть ты прорвал вот это вот свое состояние, свою скорлупу проломил, вышел вот туда вот наружу, посмотрел на мир. Да, есть ведь еще и вот это, и вот это, и вот это. И это все-таки начинается, то есть человеку нужно переживающему горе, нужно создать как бы новую свою личность, новые свои отношения, новое понимание мира, к нему, и отношение к этому миру нужно создать. И это, конечно же, происходит так достаточно постепенно, все это не сразу происходит. Но пережить вот эту скорбь и горе все-таки нужно. Поэтому я вполне понимаю, почему у нас люди, которые составляли, святые люди, службы церковные, они такое внимание большое уделяют именно переживанию скорби о Христе, распятом, умершем на кресте. Плачу, выплакаться, пережить все это, перечувствовать. Это очень важно, потому что может так случиться, что без вот этого глубины переживания и не наступит вот радость о воскресшем Господе Иисусе Христе.
Отец Алексей, еще вот о чем хочется спросить. Мы говорили уже с вами о том, что в молитве, в разговоре, молитве с умершим человеком становится легче, но вот, например, есть категории людей, да, которые сами покончили жизнь, и мы знаем, что церковь запрещает о них молиться. И вот как здесь-то? Ведь у человека болит сердце еще сильнее.
Да нет, не запрещает. Это не совсем правильно. Здесь ведь речь идет о чем? Не надо вот все-таки путать такие вещи. Что есть члены церкви, это все-таки одна молитва. Члены церкви — это не только там крещенные, некрещенные, а вот есть община, вот собрания церковные, и вот братья и сестры. И вот здесь, конечно же, один вид молитв существует. А есть люди, которые не являются членами церкви, по разным обстоятельствам. Кому-то грехи, что называется, не мешают, кто-то неверием какое-то. И вот в том числе человек, совершающий самоубийство, он даже отпадает от церкви. Но при разных обстоятельствах ведь люди совершают самоубийство.
А, кстати, ведь еще там наркомания, алкоголизм тоже приравнивают к самоубийству.
Да, в той или иной степени любой грех приравнять можно к самоубийству. И здесь церковь не запрещает, но теми церковными молитвами, которые совершаются о членах церкви, мы не обращаемся к Господу. Вот сейчас хорошо, что вот Синод, богослужебная комиссия в этом направлении работает, и даже такая небольшая служба, молитва о людях, самовольно ушедших из жизни, скажем так, составлена, она существует, и об этом, а уж тем более личная молитва человека, личная молитва, в том числе в храме, она, конечно же, и может, и должна быть.
А вот эта молитва, о которой вы сказали, это молитва, которая составлена, да?
Богослужебной комиссией.
Это молитва для священников, которая может совершаться в церкви.
Ну почему не только со священников? Она для любого человека.
Для любого человека она может совершаться в церкви.
Вот слово «церковь», вот, что подразумевается?
Я почему так спрашиваю?
Про богослужение?
Сразу же хочу пояснить и для вас, и для наших слушателей, потому что всяких стереотипов, мыслей всяких насчет этого вопроса существует много, о том, что нельзя, например, подавать записочки об упокоении души самоубийцы. Вот. Дома, кто-то говорит, дома нельзя молиться.
Кто-то говорит, в храме нельзя молиться.
Кто-то говорит, в храме нельзя молиться. Кто-то говорит, священнику нельзя. Ты дома можешь тихонечко помолиться? Батюшка не может помолиться. И поэтому я прошу вас, чтобы вы все вот эти вот мифы развенчали.
Я думаю, что здесь в основу нужно всегда брать не какие-то правила установления, а самое главное правило установления – заповедь Христа, заповедь Божию о любви. Вот что нам диктует наша любовь? Как нужно поступать? Нужно ли с любовью относиться вот к этим людям, которые так вот в трагических обстоятельствах, не знаем мы, по-разному бывают ведь случаи совершенно различных самоубийств наложились. Даже святые жены ведь, они выбрасывались некоторые, чтобы не попасть в руки к насильникам. Их вряд ли так вот самоубийцами назовешь, что они, хотя вроде формально они самоубийцы, а чтобы избегнуть насилия, надругательства, они выбрасывались там с башен, из окон, вот. И поэтому здесь нужно исходить всегда, я думаю, из любви. Конечно же, существует определенный порядок богослужений, но не надо думать, что в этом порядке богослужений все так вот, все так основательно, хорошо, крепко и незыблемо, и все правильно. Этот порядок богослужений, ход богослужений, в нем есть какие-то недостатки, недаром богослужебная комиссия работает, есть какие-то промахи, просчеты. Вот, ну, допустим, ведь вот, простейший пример, у нас молитва о младенцах одна, упокоение, а о людях, уже вышедших из младенческого возраста, она другая. Тем не менее, когда записки подают у нас упокоение о здравии, то там все, что называется, скопом в кучу. И младенцы, и не младенцы. Правильно ли это? Вроде бы неправильно. Но с другой стороны, ведь Господь Бог, Он не на только слова вот эти, вот, не на только, не на чины смотрит, а на наше состояние душевное, на, о том, как мы это, с какой душой делаем. Есть ли у нас вот эта любовь, есть ли у нас вот это желание? Вот это, мне кажется, самое главное руководство для человека в молитвах. Хотя, конечно же, какие-то правила нужно соблюдать, потому что иначе, если вообще чехарда, конечно, во всем этом появится. Но смущаться, что-то где-то как-то нам не нравится, что-то где-то как-то неправильно вроде бы, не нужно. Но мы всегда, всегда есть такое. Вот есть Господь Бог, есть я. И я всегда могу к своему небесному Отцу, небесному Папочке обратиться, минуя какие-то постановления, правила, если мое будет обращение от чистого сердца, от моей веры и от моей любви исходить.
Знаете, батюшка, это такая тонкая грань, потому что каждый же думает под призмой своего мировосприятия и опыта. И очень много людей говорят, что, ну вот, вы все там меня не понимаете, только Бог мне судья, потому что Бог меня понимает, Бог меня знает. Конечно, с одной стороны, это так. Мы не знаем всю подноготную, да, человека, не знаем его мыслей, мотивов, может быть. Но, с другой стороны, этим же принципом и руководствуются преступники какие-нибудь, которые оправдывают свои действия, да?
Здесь ведь должна быть совокупность жизни христианина. Совокупность, это она не сводится только, допустим, к молитве, но здесь есть еще и проверка совести человеческой постоянная. То есть, в каком состоянии душа моя находится, а для этой проверки существует Евангелие, существует Евангелие, существует церковная жизнь наша, существует, как мерило, наши отношения с окружающими, прежде всего, братьями и сестрами во Христе. И если мы эту проверку не проходим, то, естественно, молитвы могут нашими такими, ну, неполезными нам оказаться. Ведь мы знаем, что два человека зашли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. И вроде бы оба искренне обращались, но, видите, качество-то молитвы у обоих оказалось разное. Но мы учимся. Без этого, видимо, все-таки вряд ли человек вообще куда-либо продвинется. Поэтому и здесь и говорится, что главная задача христианина – почувствовать нищету духовную, почувствовать, что мне еще очень много не хватает, и если я что-то уйду, найду полезное для своей души, увижу свои промахи, свои ошибки, свои жизни, то мне нужно все-таки постараться их исправить и по-другому. И вот я думаю, по мере очищения нашей совести, нашей души, будет более чистая наша молитва. То есть эти вещи взаимосвязанные. Вот это нужно, мне кажется, не забывать.
Ну да, конечно. Вот мы знаем, я к своему стыду не очень помню, кто именно из святых об этом писал, о том, что он даже, по-моему, даже не один человек, о том, что он ругал себя за мысли о непостной еде в пост, да? Конечно, нам до этого долго, нам бы хотя бы от каких-то других вещей сначала избавиться. Я просто подумала о том, что сначала, например, человек приходит в церковь, и он там, не знаю, курит, например, матерится, сначала отказывается, избавляется от одних грехов, и он уже начинает обращать внимание на другое, на то, чтобы он не обратил внимания на первой стадии. И потом еще очищается, еще и еще, и потом доходит уже до того, что действительно он может и об этом задуматься, а человеку на первой стадии будет казаться, что это глупость какая-то, какая-то уже выдумка, да?
Ну, совершенно верно, то есть вот углубление, вглядывание в самого себя, оно все, открывает все более такие мелкие, тонкие грани человеческой личности, как хорошие грани, так и плохие. Вот мы говорим иногда деликатный человек. А кто такой деликатный? Это тот человек, который тонко чувствует все вот эти вещи в самом себе, где неверное слово, где неверный взгляд, неверный поступок. А уж не говоря о святых людях, которые буквально все это научались замечать в себе. Но это школа. Вот нужно помнить, что христианство – это церковь, это школа нашей духовной жизни. И поэтому весь наш строй, в том числе и богослужебный строй, строй богослужебный, богослужений Страстной Седмицы, он нас учит. Он нас воспитывает, он нам подсказывает, помогает, какие чувства, какие мысли, какие переживания, они все-таки более полезны душе человека.
Сегодня пятница, отец Алексей, завтра будет суббота. Великая суббота – это такой особый день, потому что какой-то переходный этап от великопостных, да, богослужений Страстной Седмицы и к Пасхе. Уже меняются облачения, уже появляется какой-то предпраздничный настрой, хотя Пасхи еще пока еще нет. Почему так происходит? С чем это связано?
Да, действительно, это все так. Нет такого резкого перехода, что вот все у нас было темное, фиолетовое или черное, и разом все переменилось. Великая суббота, как мне вот понравилось, когда-то сказал один священник, очень красиво и правильно, он сказал, мы все дети Великой субботы, потому что здесь подразумевается не только вот этот конкретный один день, а весь период человеческой жизни от грехопадения, можно сказать, ну я не знаю, начало, не буду гадать начало, но окончание Великой субботы я могу назвать достаточно точно. Это пришествие в мир, второе пришествие Господа Иисуса Христа, воскресение мертвых и жизнь будущего века. И наступление, суббота ведь у нас какой день? Седьмой недели. И наступление нового восьмого дня. Понятен, да, примерный смысл? То есть мы все дети Великой Субботы. Мы живем вот в этот период, когда мы находимся между. С одной стороны, вроде бы мы в нашей земной жизни пребываем, и с грехами боремся, и со страстями, и смерть существует в этом мире земном. Но с другой стороны, мы живем в предвкушении воскресения мертвых, жизни будущего века. Точно так же и вот этот субботний день в какой-то или иной степени, даже, может быть, даже не зная о воскресении их учителя, но все-таки проводили ученики. С одной стороны, закончился ужас вот этого предательства, распятия, казни, суда, погребения, закончился ужас всего этого, и наступил покой, в субботу ничего нельзя делать, и все находились в каком-то ожидании. Особенно вот эти женщины, мироносицы, которых мы сейчас называем, которые ждали наступления следующего дня, чтобы взять сосуды с миром и отправиться ко гробу к своему учителю. Вот это такой день ожидания, когда мы находимся между. С одной стороны, у нас Царство Божие не наступило, но с другой стороны, оно рядом, Царство Божие приблизилось. Христианская вера, она вот так устроена, что она человека держит в таком постоянном напряжении немножечко.
Подвешенном состоянии.
Да, подвешенном состоянии. С одной стороны, вроде бы и радостно, да, Господь пришел в мир и спас всех нас, и все мы воскреснем из мертвых, Он искупил наши грехи, но с другой стороны, это Царство Божие вот-вот оно должно наступить, но пока еще не наступило. И мы сидим вот и ждем, вот, даже не просто ждем, а как бы вот внутренне, что ли, двигаемся своей душой к этому Царству Божию, как бы даже продвигаем его в нашей жизни. Ведь недаром был такой даже обычай, может быть, не так и распространенный, как об этом сейчас обычно говорят, но наверняка был у кого-то обычай, когда люди вставали ночью и молились, потому что есть притча, что придет хозяин дома в ночи, и нужно слугам не спать, ждать его, придет жених, притча о десяти девах, там, когда они тоже не будут готовы, есть такое песнопение, все жених грядет в полуночи, вот. И поэтому они находились в таком ожидании, и поэтому вот какую-то вот бодрость, такую динамичность христианству и христианам, особенно первых времен, вот именно придавало переживание нашей жизни, как дня субботнего. Именно как дня, с одной стороны, когда трагедия вроде бы только-только за спиной у нас еще находится, но с другой стороны, мы ждем воскресения Христова. И поэтому происходит, конечно же, перемены, такая некоторая двойственность, стыковка вот этих двух событий, она как раз и воплощается и в богослужениях, и в песнопениях, и во всей строе нашей жизни христианской именно в этот субботний день. Поэтому для нас это время такого внутренней собранности, не расслабленности, а время приготовления к воскресению Христову. Ну а в нашей жизни церковной празднованию Пасхи Светлого Христова Воскресения.
Большое спасибо, отец Алексей, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.